Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет об интервью Гарри Каспарова Юрию Дудю и о деле так называемого тренера личностного роста Елены Блиновской. Юрию Дудю снова удалось взять яркое и во многих смыслах провокационное интервью. Его героем стал 13-й чемпион мира по шахматам, оппозиционный политик Гарри Каспаров. Публика довольно болезненно отреагировала на высказывания Каспарова о стратегии и тактике оппозиции. По его мнению, политическая борьба в России после 2011 года была де-факто невозможна, и любые попытки вести ее в правовом поле только легитимизировали кремлевский режим.
Какие возможности на изменение политического курса внешнего и внутреннего были у российской оппозиции после краха вот этих белоленточных выступлений в начале 2012 года? Ответ – никаких не было. Все, что происходило в России, я говорил об этом много раз, было следствием разрешенной активности. Вот власть считала, что это можно делать, ну делайте, потому что это никому не мешает. Более того, это помогало Путину создавать иллюзию того, что с Россией можно иметь дело. Он открыто готовился к войне против Украины, к войне против цивилизованного мира, всего, но при этом сохранял те институты, те муляжи российской демократии, которые позволяли говорить о том, что в России гибридная демократия. Помните такой термин? Гибридная демократия в России у нас. А вот те, кто уехал, они не понимают, что на самом деле это свой путь к демократии. Вся деятельность любой российской организации после 2011 года, 2012 года, которая касалась политики, проходила с разрешения властей. Навальный мог баллотироваться в мэры Москвы ровно потому, что ядросовские муниципалы дали подписи. Ровно потому, что это требовалось кому-то. Я не знаю всех деталей взаимоотношений Навального и его группы с теми, кто там давал информацию. Но значит, понимаете, что, как говорится, квадрокоптер там все в путинском дворце не снимет.
Многие восприняли слова Каспарова как нападки на Навального и Яшина. Некоторые даже настаивают, что Гарри Кимович искажает историю последнего десятилетия, чтобы выставить в лучшем свете самого себя. Борис Вишневский.
Лишний раз подтвердилось, что Гарри Каспаров, конечно, чемпион мира. Но только по шахматам, а не по всему, как он думает.
Евгения Альбац.
Мне физически больно после прослушивания интервью Гарри Каспарова Дудю. Мне больно за оболганных моих друзей Алексея Навального и Илью Яшина, которые сейчас в руках пыточных дел мастеров. Это нарушение элементарных нравственных норм – обливать грязью тех, кто сидит, кто находится в руках палачей. Ау, МБХ, вам ли это не понимать? Мне горько за память убитого Бориса Немцова, которого Каспаров использовал в своих лживых построениях. Мне страшно за Володю Карамурзу, которому только что отомстили 25 годами лагерей, и к работе которого, за которую Володя сел, бесконечно прислоняется Каспаров.
Журналист Сергей Пархоменко в утреннем шоу на канале Александра Плющева обвинил Каспарова во вранье.
Очень много вранья. Очень много вранья. Иногда мелкого вранья про то, как он руководил протестами 2012 года. Иногда серьезного большого вранья, когда он начинает уничтожать работу, скажем, Навального и всей его команды и говорит, что все это, так сказать, было бы невозможно, если бы им все это там не дали, если бы это не было. Ну да, послушай, дорогой, Навальный и его расследователи умели воспользоваться и умеют до сих пор в значительной степени воспользоваться драками в путинском окружении. Умеют сыграть на этом, умеют раздобыть информацию на том, что там они ненавидят друг друга и едят друг друга. Этим успешно, профессионально, умело пользуются. А ты не можешь. Вот они умеют, а ты не умеешь. Поэтому ты говоришь, что им там подарили эти материалы и отнесли руками их дрон там для того, чтобы что-то такое-то вечное, эта песня, там дроном снять без помощи невозможно. Это неправда. И много всякой неправды. Просто неправды. И это как-то меня... Потому что оценки могут быть разные, отношения могут быть разные, там выводы могут быть разные, прогнозы могут быть разные. Врать зачем? Очень много вранья.
Более сдержанно критикует позицию Каспарова соратник Навального Леонид Волков.
Трудно не заметить, однако, что эта позиция, по сути, ничем не отличается от путинской максимы «хотели бы убить, убили бы». То есть от фаталистической веры во всеведущесть, всемогущесть, непогрешимость Кремля, Путина, ФСБ, которые полностью контролируют все происходящее в стране, на 100% определяют рамки дозволенного и так далее. Эта вера логически приводит к выводу о том, что и делать-то, собственно, ничего не надо. Не надо пытаться выйти за рамки дозволенного, не надо создавать альтернативный центр силы, не надо разговаривать с россиянами, ну, кроме богатых и успешных по жизни релакантов, музыкантов. Не надо участвовать в выборах, разумеется. Не надо заниматься просвещением, не надо помогать молодым активистам, но потому что все равно же это под колпаком и всевидящим оком ФСБ, и, следовательно, зря. Проблема только в том, что и каспаровская, и путинская оппозиция одинаково лживы, и последние 14 месяцев это еще раз очень ярко подчеркнули. Сотни тысяч россиян брали огромные риски, чтобы раздвинуть рамки возможного и навязать Кремлю игру по своим правилам. Иногда успешно, иногда не очень. И обесценивание всего этого, ну, прямо скажем, не очень умная и честная идея.
Бывший муниципальный депутат Анастасия Брюханова на канале «Бильд» на русском утверждает, что инициативы оппозиции совсем не были бесполезными.
Ну, такая позиция была всегда. Многие люди говорили, что бесполезно заниматься, не знаю, лавочками, вовлекать граждан в какую-то сначала районную активность, а потом в какие-то более широкие протесты или большие кампании. Я так не считаю. Я считаю, что если есть возможность с людьми говорить про какие-то процессы, про политику, их вовлекать, это нужно делать. Это раньше было возможно, даже когда вот с 2013 года он уехал. После этого были предвыборная кампания Навального, мэрская, когда огромное количество ребят пришло заниматься политикой. Были кампании несколько в Госдуму, и были протесты. 2017 год, он вам не Димон. Это тысячи людей вовлеклись в процесс, и сейчас эти люди, кто уехал, кто остался, но они продолжают защищать людей, тех, например, мобилизованных, которых пытаются отправить на фронт, остаются в России, помогают. Я тоже знаю многих людей, которые сейчас помогают украинцам, которых привезли в Россию, выехать. Я не считаю, что предыдущий опыт был бесполезен, они научились тогда и сейчас применяют свои умения и как-то помогают людям.
Многие критики считают, что Каспаров просто завидует успехам тех оппозиционеров, которые до последнего момента пытались вести борьбу в России, потому что сам он после отъезда утратил влияние, либо вообще его никогда не имел. Федор Крашенинников.
Каспаров, безусловно, политический лидер. Правда, лидер он довольно замкнутой и специфической группы, ориентирующейся на мнение западных и украинских элит. В России его влияние едва ли вообще фиксируемо.
Илья Матвеев.
Гарри Каспаров занимался оппозиционной политикой в 2000-е годы, когда уличные акции собирали несколько сотен человек, а национальная узнаваемость оппозиционных деятелей не превышала статистической погрешности. Объективные политические успехи Каспарова в тот период близки к нулю – уличные, медийные, организационные и так далее. То же самое, конечно, можно сказать и про других деятелей того времени. В нулевые с оппозицией вообще не клеилось. Вопрос в дальнейшей траектории. В период протестов 2011-2012 годов Каспаров никак себя не проявил и ничего не сумел сделать, затерявшись на фоне новых лидеров – Навального и, например, Удальцова.
С этими словами спорит бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
В пылу полемики некоторые участники вопрошают, как Гарри Кимович смеет себе приписывать организацию митингов протеста в 2011-2012 годах? Да кто он такой? Не поддерживая многие тезисы Гарри, однако отмечу, митинги 2011-2012 годов в основном организовывали с движением «Солидарность», в руководство которого входил наряду с Яшиным и Немцовым Каспаров, в том числе ключевые 5 декабря на Чистых прудах и 24 декабря на Сахарова. Отсутствие популярности Каспарова тогда полностью опровергается выборами в Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года, где он занимает третье место по числу поданных голосов вслед за Навальным и Быковым и опережая тех же Бориса Немцова и Илью Яшина. Можно и нужно спорить с его тезисами, но факты – упрямая вещь.
Есть и множество комментаторов, которые защищают Каспарова. Политолог Михаил Шейтельман на канале «Игорян Олгрэм» называет его одним из самых последовательных оппозиционных политиков.
Как он сказал в конце, отвечая на вопрос Дудя, так а в чем сила? Он сказал, что сила в принципах и в том, чтобы отстаивать принципы. В том, чтобы отстаивать свои принципы. Я помню политика Каспарова в тот момент, он стал политиком, когда еще никто не знал, что он политик. Я помню его первое политическое заявление. Оно прозвучало еще в советское время, в 90-м, там, по-моему, году или 89-м. Он тогда сказал, что надо отдать Курилы Японии. Понимаете, в 90-м году. Кто вообще мог такое сказать? Или 80-м? Ну, короче, точно, что это было до развала СССР. Это было сенсацией, да, отдать Курилы Японии, а Монголию Китаю, сказал Гарри Каспаров. Тогда это воспринималось как жириновщина какая-то. А сегодня уже вообще не воспринимается как жириновщина. Да, вот он тогда был таким непримиримым все эти годы. Вот он же рассказывает в интервью Дудю, что меня в моих лекциях просили во всяких цивилизованных странах, где он выступает, не трогать Путина. А теперь наоборот просят трогать Путина. То есть он-то оказался прав, понимаете? И, как сказала в начале войны, в самом, по-моему, это сказала Екатерина Шульман, если я не ошибаюсь. Она сказала такое, говорит, что же оказалось-то, что вот все те, кого мы считали городскими сумасшедшими, оказались правы. Ну, когда началась война 24 февраля, люди, которых мы считали городскими сумасшедшими, Каспаров, Соловей, вот оказалось, что они правы, а мы нет. Мы не понимали, что творится. И вот как у Ходорковского есть право говорить то, что он говорит, безусловно, и никто с ним не может спорить в этом вопросе, конкретно в этом вопросе, такого морального, да, вопросе, потому что он отсидел 10 лет, точно так же с Каспаровым теперь трудно спорить, потому что он оказался прав, когда все оказались неправы. Вот все говорили, можно с Путиным договариваться, можно участвовать в этих выборах, можно то, можно все. И тем самым, как вчера сказал Каспаров, легитимизировали лишний раз режим Путина.
Критикам Каспарова стоило бы поучиться у него навыкам ведения дискуссии, пишет оппозиционный политик Алина Витухновская.
Атака на Каспарова – проявление низкой политической культуры, прежде всего культуры публичной дискуссии. Каспаров – человек, сделавший себя сам, и в этом смысле он именно политический субъект, в отличие от многих его оппонентов, занимающихся интриганством и сплетнями в Твиттере. Там, где невозможно скрыть зависть, там, где нет аргументов, начинается открытое хамство.
По сути, Каспаров во всем прав, уверен журналист Андрей Магин.
Претензии Каспарова к российской оппозиции, без перехода на личности, обоснованы. Он совершенно справедливо отмечает митинг на Сахарова 24 декабря 2011 года как кульминационную точку всего протестного движа, после которого все покатилось вниз. Это была, напомню, реакция на демонстративно сфальсифицированные выборы в Думу. И Каспаров прав, напоминая, что итоги выборов требовали отменить не только несистемные политики, но и КПРФ, и Миронов, и даже Жириновские. Если бы ключевые оппозиционеры со сцены не остановили движение собравшихся масс к избиркому, итоги с большой вероятностью были бы отменены. Президентом тогда, напомню, был Медведев, а на митинге том на сцене выступали не только Навальный и Немцов, но и обычно трусоватый Явлинский, Ксения Собчак, согласующая каждый свой шаг с АП, и, внимание, Кудрин. Я следил за маневрами ментов, обложивших широкий проспект со всех сторон, и там точно был момент, когда они готовились раздвинуться, перекрыть Садовое кольцо для движения транспорта и открыть путь толпе в центр. Власть в те часы и минуты качалась и вибрировала. Что бы изменилось, если бы толпу не остановили ораторы, она бы взяла в осаду избирком, и результаты выборов действительно были аннулированы. Была бы существенная победа, а именно отсутствие побед, а не только репрессии, в дальнейшем способствовало усыханию протестного движения.
Мнение, что либеральная оппозиция сыграла свою роковую роль в затухании протеста, разделяет левый публицист Борис Кагарлицкий на канале «Живой гвоздь».
Вообще-то говоря, как мы помним, роковой для оппозиционного движения момент был не тогда на Сахарова, а тогда, когда решили вообще уйти на Болотную площадь.
Вот.
Я очень хорошо помню этот момент, потому что тогда была дискуссия, и в том числе была дискуссия среди левых, потому что у левых, которые тогда составляли значительную часть движения, были явные и вполне, как мы выяснили потом, обоснованные опасения, что уход на Болотную площадь – это слив протеста. И, соответственно, люди почти все сказали, что им надо оставаться на площади революции. Но, с другой стороны, выяснилось, что если мы остаемся на площади революции, то происходит раскол протеста, понимаете? Кстати говоря, в итоге, как мы помним, там на площади революции остались лимоновцы и, в общем, были в таком грустном меньшинстве. А в итоге было принято компромиссное решение, что левые колонны собираются на площади революции, и потом оттуда, что называется, маршем идут на Болотную, проходят через центр города и уходят на Болотную. Ну, это было более-менее разумное решение в тот момент, потому что, повторяю, это, по крайней мере, привело к тому, что окончательно публичный раскол не состоялся. Но, вообще-то говоря, именно либеральное крыло с идеей переноса всего этого дела на Болотную сыграло здесь, мне кажется, роковую роль. Но, мне кажется, тут есть более серьезная проблема. Она стояла в том, что, в общем-то, у оппозиции не только что не было плана, что делать вообще в сложившейся ситуации кризиса, но и не было желания что-то сделать, да, то есть было желание просто надавить на власть и произвести на нее очень сильное впечатление, после чего власть сама что-то исправит.
Точными называют оценки Каспарова журналистка-коммерсанта Мария Луиза Термостер.
Что касается Алексея Навального, то Каспаров несколько раз отметил его личное мужество, что он не побоялся вернуться, но политические оценки его деятельности дал такие, которые не нравятся его сторонникам. Имеет право. Кстати, я деятельность Навального по разоблачению коррупционеров поддерживала и поддерживаю, но мнение Каспарова меня никак не возмущает, и он во многом прав. Он последователен и точно не изменяет своим принципам, и его оценки произошедшего точны. Боюсь, сбудутся и прогнозы относительно будущего. Вообще, посмотрите интервью.
Мы присоединяемся к этой рекомендации. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На Елену Блиновскую завели уголовное дело за неуплату налогов. По мнению следствия, она задолжала государству более 900 миллионов рублей. Блиновская попыталась покинуть Россию, но ее задержали на границе. Елена Блиновская – автор множества так называемых личностных тренингов. Самый известный из них – «Марафон желаний» – обещает участникам, что научит их воплощать в реальность любые мечты. Мечты самой Блиновской действительно до поры до времени сбывались. Свое 40-летие она отпраздновала с невиданным размахом, устроив праздник стоимостью в 120 с лишним миллионов рублей, где выступали Филипп Киркоров и Светлана Лобода, а роли ведущих исполняли Ксения Собчак и Иван Ургант. Многие комментаторы сочувствия Блиновской не испытывают, считают ее торговкой воздухом и при этом часто используют ксенофобский термин «инфо-цыганка». Не называть ее блогером призывает на своем канале известный блогер Илья Варламов.
Да, она там позиционировала себя как какой-то там коуч, просветительница, не знаю, кто она там была, артистка, аферистка, кто угодно, да, она говорит то, что она блогер, на мой взгляд, не очень корректно, потому что люди, которые не очень в этом понимают, они начинают думать, что все блогеры, вот они такие же аферисты, как и Елена Блиновская. И если у кого-то есть популярный Инстаграм, значит, он тоже наверняка жулик, потому что они слышат, да, что блогеры, они там зарабатывают какие-то миллионы, миллиарды, они не платят налоги, у них у всех какие-то крутые машины, они там купаются в бриллиант, в золоте, вообще у них все настолько замечательно, что вот они все какие-то непонятные жулики. Поэтому, на мой взгляд, нужно все-таки выделять, чем конкретно человек прославился, как он зарабатывает деньги, какое у него призвание, кто он вообще на самом деле, или, по крайней мере, как он себя позиционирует. И в этом смысле употребление слова «блогер» по отношению к Елене Блиновской не совсем верно. Лучше говорить, например, не знаю, там, «инфо-цыганка» или «создательница онлайн-марафонов», там, в русскоязычном интернете. Это исключительно вопрос терминологии.
Забавно, что человек, который много лет учил, как правильно загадывать желания и обещал, что все получится, не смог сам себе загадать не обойтись без уголовных дел, констатирует Варламов. От шуток на тему марафонов желаний в связи с этим делом удержаться не смог почти никто. Твиттер «Капитан Лайк».
Сегодня у Блиновской появился реальный шанс доказать всем, что ее марафон желаний – реально рабочая механика.
Алина Валиева.
Блиновская, хочу, чтобы обо мне узнала вся страна, вселенная, ни слова больше.
Владимир Пастухов.
Осмелюсь предположить, что единственным внятным объяснением задержания такого нужного в современной России человека, как Елена Блиновская, главный по торговле исполнениями желаний в Рунете, является то, что желание российского генштаба по истечении 15 месяцев так и осталось неисполненным. Я уверен, что вскоре дело переквалифицируют с неуплаты налогов на мошенничество. Заодно это объясняет, почему русская армия и политическое руководство России были так уверены в быстрой победе.
Твиттер Освальд.
На Блиновскую шили дело, потому что, мало ли, вдруг кто-то на марафоне желаний манифестировал бы смерть Путина и окончание войны.
Дело Блиновской уже третье в череде уголовных дел за неуплату налогов на известных блогеров. В марте Следственный комитет возбудил дела также на фитнес-блогера Валерию Чекалина, известную как Лерчик, и ее мужа Артема, который известен как Артемчик, а также на Александру Митрошину. Бизнесмен Дмитрий Потапенко на канале «Ходорковский лайв» говорит, что всем этим людям достаточно было не пользоваться сомнительными схемами ухода от налогов.
Просто как накопилась критическая масса идиотов, которые делают один и тот же схематоз. Там не надо никакого особого отдела-то даже создавать. Ну, если они, еще раз говорю, они учат бизнесу. При этом про бизнес не знают ничего. Она же совершенно конкретно говорит, мне деньги давались легко. Она бизнесом не занималась. Ну, таких направлений сектантства, их огромное количество. Она занималась такой психотерапией для масс. которые со флером якобы бизнеса. Если вы видели хоть какой-то антураж Тони Робинсона, Тони Робинсон, извините, так на секундочку, провернул 2,5 миллиарда, когда он приехал на свои лекции, которые на самом деле построены на обычной методологии пастора любой баптистской церкви. А теперь помолимся, а теперь давай коза попрыгаем, ножками подрыгаем. Но, ребятки, вы как-то за все надо платить. То есть все эти блогеры же не хотели платить финансовому директору. Получите, распишитесь.
Провластные блогеры приветствуют раскулачивание так называемых инфобизнесменов. Юрий Баранчик.
Вообще-то неуплата налогов в тех же любимых нашими либералами инфо-цыганами США является тягчайшим преступлением. Вспомним того же Аль Капоне. Причем тут тоска по господству тотальной патриотической военной пропаганды? Зачем смешивать холодное и красное? Налоги заплати, деньги не отмывай и живи себе в удовольствие. Поэтому какие могут быть вопросы к российским силовикам по вопросу задержания Блиновской? Только один. Почему это не было сделано раньше?
Сталина Гуревич.
Все, как мы любим. Налоги, легализация. Задержали на границе при попытке покинуть кормилицу родину на арендованной машине. Интересно, договор аренды разрешает выезд за пределы страны? Если нет, Блиновскую ждет большой сюрприз. Вот еще весь клуб 500 упаковали бы с конфискацией, и мы бы одели армию в бронированные боевые скафандры с интегрированными экзоскелетами, а на границах поставили огромных человекоподобных роботов и Ктулху.
Но у многих преследование Блиновской радости не вызывает, даже с учетом того, чем она занималась. Это дело как бы знаменует собой конец старого мира, говорит редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Мы помним Россию 10-х годов. Ну, там было таких Блиновских, ну, много. Вот все что-то такое делали, какие-то тренеры были. Тренеры, значит, для женщин, тренеры для мужчин, тренеры для всех. Тренеры по карьерам, там какая-нибудь бизнес-молодость, я помню, был такой проект, который всех учил быть миллионером примерно по таким же моделям. И вот сейчас эту Блиновскую задержали, и мне кажется, это какое-то, знаете, прощание со знакомым миром. Это как вот дореволюционная Россия, в которой много всякой фигни, конечно, было, но люди, которые с ней попрощались, они начинали по ней ностальгировать. И вот мы тоже, хотя от налогов уходить в целом плохо, но в современной России я вот даже не знаю, хорошо ли уходить от налогов или плохо. Это очень сложный этический кейс, вы сами понимаете, почему, с учетом того, куда идут деньги. И вот как бы это такой демонтаж знакомого мира. Значит, дешевых билетов победы в Вену на оперу больше нету. Блиновская, я сейчас иронизирую, Блиновская больше не работает. В России нет, там, не знаю, магазинов Зара, открываются какие-то другие торговые марки, никому неизвестные, непонятные. Ну и так вот по всему списку, все, что было накоплено Российской Федерации к 2020 году, блогеры-жулики, иностранные бренды, интеграция в мировую экономику, все это как-то постепенно так растворяется.
То, что силовики взялись за успешных блогеров, это несомненный тренд, уверены многие комментаторы. Кирилл Шулика.
Что касается налогов, то даже если она их не платила, то это не повод для арестов, посадок и прочего. Это повод, если она сбежит, для ареста имущества и покрытия убытков государства. А если не сбежит, вряд ли бы она пыталась, если бы тюрьма ей не грозила, то продала бы сама, никуда не делась бы.
Кирилл Гончаров.
Что касается дела Блиновской и прочих продавцов воздуха, мне они все неприятны. Я считаю их вредными, а налоги – вещь тонкая. Их надо бы платить. Но в данном случае мы видим организованную кампанию со стороны силовиков по популярным и успешным, независимым от государства, а значит, непредсказуемым спикерам.
Сталин ГУЛАГ.
В стране закончились оппозиционные политики, в стране закончились журналисты, а еще в стране заканчиваются деньги. Именно поэтому подошла очередь успешно-успешных блогеров.
Не стоит думать, что если ты принципиально сторонишься политики, за тобой не придут. Обратных примеров достаточно, отмечает журналист Сергей Асланян на канале «Утро февраля».
Когда вы пытаетесь выстроить логическую картину, своих не трогают, а всех остальных могут даже и в асфальт закатать, ничего подобного. Со своими то же самое. Здесь есть какая-то задача, скорее всего, финансовая. Неважно, кто попадет под следующее выворачивание карманов. Это может оказаться и Олег Дерипаска, это может оказаться любой федеральный министр, кроме конкретно трех любимчиков, которые окружают непосредственно тело Путина. Но вот если сейчас не хватает денег, абсолютно неважно, с кого их получить. Давно известно, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Этой коровой может стать... Сейчас какая-то Блиновская. Слушай, ты кто такая? Ты где? Блиновская, с тебя миллиард. И ты отдашь этот миллиард. И, кстати, после того, как ты его отдашь, ты будешь идеально слушаться власть. И если ты действительно властитель дум 5 миллионов недотёп, то мы тебе расскажем в следующий раз, что ты им должна будешь поведать под шумные аплодисменты. И, кстати, не забудь там еще откат, потому что следующая налоговая проверка теперь зависит от нас. Захотим, завтра проведем. Но если ты нам потихонечку в конверте принесешь, тогда так уж и быть через год, и мы тебя заранее предупредим. Прекрасная коррупционная схема.
Возможно, дело тут не столько или не только в том, что блогеры могут неплохо пополнить казну, но и в их немалой аудитории, уверен журналист Дмитрий Колезев.
Блогеры, как бы иронически к ним ни относились, сегодня могут быть намного влиятельнее обычных СМИ. Доверие у подписчиков довольно высокое. Совокупная аудитория, даже с учетом накруток, исчисляется десятками миллионов человек. Кремль ревниво относится к любым феноменам, связанным с вовлечением массовой аудитории, и пытается распространить на них свой контроль, особенно перед крупными избирательными кампаниями. Вспомним, как перекупались или уничтожались любые независимые СМИ, соцсети или проекты с большой аудиторией, вроде Яндекса. Думаю, поэтому и нужна кампания против крупных блогеров, чтобы их коллеги по цеху понимали неотвратимость сотрудничества с государством. Сотрудничество не только фискального, но и политического. Проще говоря, крупные неполитические блогеры должны бояться и понимать, что к ним могут прийти в любой момент.
Антиутопическую картину рисует политконсультант Игорь Дмитриев.
А прикиньте, всех блогеров и инфо-цыган потом сгонят в одну шарагу, как при Сталине ученых. В камеру придет строгий мужчина в костюмчике и скажет: либо срок за неуплату налогов, либо работаешь на нас. И будут они денно и нощно клепать постики о начальственном гении, о мудрых законах, а Блиновская запустит марафон для женщин, как отправить мужа в СВО.
Елена Блиновская в итоге признала свою вину и отправилась под домашний арест. Не исключено, что силовикам действительно еще пригодится ее дар убеждать миллионы россиян. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!